Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Моя сегодняшняя гостья Ольга Свиблова, директор, ну, по привычке говорим, Московского дома фотографии, хотя название с тех пор изменилось. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер. Мы теперь мультимедиа, арт-музей. Мы теперь мама.
Ага, до этого был еще мультимедийный комплекс актуальных искусств.
Ой, это тоже наше официальное название, но это я уже не могу. Чтобы люди запомнили, но это очень правильно.
Вы столько раз объясняли, что такое актуальное искусство, что уже замучились с этим и решили название.
Нет, актуальное искусство с тех пор, как мы так официально стали называться, в 2001 году стало термином, который даже не надо объяснять. Но просто сейчас, когда нашему музею в ноябре будет 15 лет, у нас день рождения, такой вот приятный возраст. Уже не ребенок, но еще есть куда смотреть в будущее. Пути открыты. За это время, мне кажется, уже не надо объяснять, что фотография – это искусство, и что это всего лишь одно из медиа, которыми пользуется искусство. Поэтому мультимедиа-арт-музей, мне кажется, как-то правильнее.
Мы не будем скрывать, что программа выйдет в эфир в записи, поскольку Ольгу Львовну очень сложно поймать между ее передвижениями. Это какой-то принцип волчка, наверное, да? Пока крутишься, то поддерживаешь равновесие. Между чем и чем мы вас поймали в данный момент?
Ну, в данный момент я только что приехала из Америки, где мне пришлось за 8,5 дней проехать 4 города. Вообще, это большая страна. Там огромные перелеты, и еще проблема в том, что внутренние самолеты очень часто опаздывают. Поэтому это, конечно, было такое тяжелое испытание. Но 12-й год – это год Россия-Америка и Америка-Россия. И это было необходимо делать. Это совсем не только и не столько по велению сердца. А сейчас надо будет ехать, с одной стороны, во Францию. Мы готовим выставку Стэнли Кубрика. А с другой стороны, сразу после Парижа я отправлюсь в Бильбао, где мы открываем выставку Бальтерманса в этом году, год Испания, Россия, Россия, Испания.
Ну, мы будем надеяться, что в Европе самолеты будут летать лучше по расписанию, чем в Америке-то. Чего ж так американцы? Швейцарской точностью не отличаются?
А, нет, не отличаются. Не отличаются никак, но потом там были природные катаклизмы по пути. Например, в городе Чикаго был шторм. Поэтому мы не могли 6 часов туда пролететь, сидели, я не знаю, сколько часов, 8 в самолете. Такой экстремальный перелет, но, к сожалению, перелеты и перемещения, если ты занимаешься искусством, это часть профессии. Сказать, что если я что-то не люблю в жизни, я не люблю аэропорты и не люблю самолеты. И должна похвалить компанию нашу «Аэрофлот», потому что вот с ними летать комфортнее. Это правда. Но все равно это искусство, это какое-то вот все-таки еще до появления такого странного термина глобализация, да, феномен. Мы были страной, которая произвела такой эксперимент социальный почти на 70 лет, когда мы замкнули двери, и, в общем, до сегодняшнего дня мы расплачиваемся за это. Потому что мы можем сколько угодно праздновать успехи нашей культуры, которая представляет нашу страну за рубежом. Это очень важно, потому что мы знаем друг друга прежде всего по культуре. И они, конечно же, есть. Но, тем не менее, если посмотреть, что могло бы, если бы не было этого страшного перерыва, то это, конечно, это тяжело. И я думаю, что еще долго и с большим терпением нам придется выводить и наших художников, и наше кино, и нашу музыку, и потому что все знают нашу классику, но все-таки страна, которая известна по культуре конца 19-го, начала 20 века, когда прошло 100 лет, это все-таки не совсем нормально.
Сразу представил, как вы там Филиппа Киркорова или Аллу Борисовну там раскручиваете за рубежом.
Нет, это не моя деятельность.
Ольга Свиблова, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Скажу, что работают все телестанции радио «Эхо Москвы», идет трансляция в интернете, а также компания «Стивизор», которая осуществляет трансляцию с нескольких камер.
Вот этого я не знала, поэтому я решила снять дождевую накидку все-таки. и попробовать.
Но это только CTVisor. На устройствах, на компьютерах, на экранах компьютеров, правда, в очень хорошем качестве, и на устройствах, Android-устройствах, скажем так,
айфонах, iPad'ах. То есть мы с вами просто наглядный пример модернизации.
Да, абсолютно. В любом самом дальнем конце света, там, где есть Wi-Fi или что-нибудь подобное.
Можно видеть, как мы с вами здесь беседуем.
Да, абсолютно. В прошлый раз мы с вами, мы встречались года два назад, если мне память не изменяет, обо многом переговорили. С тех пор я как-то, ну и программу возобновил, решил вернуться к самым простым вопросам. Вопрос самый первый простой такой, что есть искусство, что есть не искусство. Я понимаю, что вам миллион раз в жизни уже приходилось на него отвечать. Но, например, присуждение одной из главных премий, акту искусства в виде фаллоса на разводном мосту. Вот вы это оцениваете как искусство или как вандализм все-таки?
Вопрос о том, что сегодня является искусством, стал задаваться мне последний год, последние, наверное, два года с завидной регулярностью. А до этого меня все время спрашивали, что я думаю про художественный рынок. Вот там где-то года с 2006-го до кризиса спрашивали все про рынок. И мне приходилось говорить, ну, вы знаете, я же совершенно как бы по другую сторону баррикады. Мы же государственный музей, мы покупаем, мы не продаем. Но, естественно, я знаю, что такое рынок. И было понятно, что он раздувается как пузырь, и когда происходят такие периоды, это, прежде всего, ну, во-первых, было ясно, что наступит кризис, и причем кризис наступит как бы не в искусстве, а кризис наступит в экономике, потому что художественный рынок – это часть общеэкономических процессов. И кризис наступил, и не будучи человеком вообще хоть что-то понимающим в реальном рынке и в понятиях фьючеров, я не знаю, там, дебетов, кредитов, это для меня тяжело, но я точно знала, что будет кризис. Именно потому, как вел себя художественный рынок. И так как меня часто спрашивали об этом, то приходилось думать. Ну, как бы это нам помогло, потому что все-таки, когда кризис случился, музей не только пережил этот кризис нормально, мы еще и увеличили нашу художественную программу, не закрыв ни один проект. Ну, только потому, что готовились к этому заранее. А зато в результате таким побочным, но, может быть, для меня морально очень важным эффектом кризиса случилось то, что после кризиса все перестали спрашивать про рынок, зато все стали спрашивать, а что же такое искусство?
Мы с деньгами все решили. Денег нет, как говорят. Вернее, деньги были, деньги будут. Сейчас нет, как принято говорить.
Дело не в деньгах. Дело в том, что, я думаю, где-то вот раз в полстолетия, ну, по крайней мере, если брать традицию 20 века, этот вопрос сам встает, да? То есть в начале 20 века в ответе на этот вопрос появляется то, что мы называем сегодня современным искусством, появляются всяческие измы, появляется модернизм, появляется сюрреализм, появляются всевозможные измы, и происходит вот, собственно, эволюция в искусстве, которая развивалась до этого достаточно эволюционным путем. Это самый конец 19-го, начало 20 века. А после этого этот вопрос встает в середине века. Появляется знаменитое течение флюксус, которое было абсолютно флюктуированным, которое было абсолютно международным, и которое вот тогда уже заявило о том, что искусство – это абсолютно, да, дисперсированный, глобализированный мировой контекст. И оно снова все поставило, да, с головы на ноги. Оно как раз одним из важнейших вопросов, который ставился, если искусство – это только то, что в музее, потому что революция начала 20 века, прежде всего связана с именем Дюшампа. Ну, Дюшамп, который поставил сушилку для тарелок и писсуар в музей, вот нам этим жестом показал, что такое текст и контекст, и что такое восприятие одного и того же, да, объекта в разных условиях. И это была, конечно, революция, потому что не просто потому, что ready-made после этого вошел как часть нормальной любой художественной инсталляции в наше создание, а потому что был поставлен главный вопрос, что такое искусство. Ну, искусство, конец... я думаю, это наше восприятие в определенном контексте того или иного явления, предмета и так далее. То есть, если мы смотрим на эту сушилку в кухне, она сушилка, а писсуар в туалете – только писсуар.
Если мы обсуждаем художественные достоинства этой сушилки, тогда это уже…
Если мы смотрим на это в контексте музея, да, это как бы совершенно другое восприятие, когда мы наделяем этот самый объект совершенно другими смыслами. И это действительно была революция с точки зрения понимания, что такое феномен искусства. То есть, есть значение, это то, что есть в лингвистике, да, у каждого слова вот эта кружка, у нее есть значение. И, в принципе, значение – это пить, да, вот какую-то жидкость потреблять из этого. Вот
можно использовать и как метательный снаряд, и как угодно.
И это будут смыслы. И искусство, в принципе, стоит, с моей точки зрения, на… Это, кстати сказать, вот по воле судьбы, это еще тема моей диссертации и моего диплома – метафоризация как модель творческих процессов. Когда мы меняем значение конвенциональное, то, чем пользуются все, на смыслы, которые это приобретает индивидуально, да, для того или иного человека, художника, а потом передается нам, транслируется, когда мы становимся более свободными, выходя за рамки значения в ситуацию смыслов, то тогда как-то как раз мы попадаем на территорию искусства. Но и сам по себе музейный контекст флюксусом, да, вот в середине, в конце 50-х, 60-х годов был поставлен под вопрос. Мы не случайно, когда мы в этом году открывали новое здание, куда мы вернулись, наконец, наш старый дом, но уже в обновленное здание после 5 лет, когда мы были на реконструкции на Остоженку, первая выставка, которую мы открывали, наш музей, был «Флюксус». Потому что этот вопрос звенел сегодня. Что такое искусство? Прошло 50 лет, он снова актуален. Что такое искусство? Я думаю, что искусство – это то, что мы готовы назвать искусством. Это то, к чему мы готовы отнестись как к искусству. Возьмите портрет Моны Лизы, великого Леонардо да Винчи, я вас уверяю, что если вынуть его сегодня из музейного контекста Лувра, и какой-то человек, который никогда не встречался с этим произведением, да, показать ему, он скажет: слушайте, ну какая-то странная женщина, в общем, не очень приятная, как-то она там губы скорчила, то ли улыбается, то ли вообще непонятно что. Там ни про какую загадку вам не скажут. Повесьте его в таверне.
За эти века просто наросло что-то, что сделало это предметом искусства.
У нас есть иллюзия, у нас есть миф, и он нужен людям. И он будет жить, что искусство – это нечто великое, да, что-то такое, да, освященное. И это правда. Но, с другой стороны, если мы смотрим, вспомните, как смотрели на иконы. Был момент, когда иконы разрушали. Иконы в этот момент не имели никакой художественной ценности. Иконы были только культовым объектом. И когда сегодня мы говорим с церкви о художественном значении икон, у меня недавно был разговор с батюшкой, который мне сказал: слушайте, у вас неправильные отношения, вы относитесь к этому эстетически. Для него это культовый объект, а для меня это произведение искусства. Это что? То или это? Это и то, и это.
Ольга Львовна, не кажется ли вам, что конец 20 века, ну и, понятно, 21 век, они меняют вообще контекст восприятия искусства? То есть легкость публикации, да, кстати говоря, и в музей многие заходят через интернет и разглядывают, да, подробно достаточно коллекции классических музеев и многих других. Легкость публикации того, что человек сделал, того, что творец, ну, предположим, что в каждом человеке есть творец, того, что он выложил на свой сайт, на свою страничку там в социальной сети и прочее, она смещает какие-то акценты. И снова ставится вопрос, искусство это или не искусство. И будет ли человек ждать, что вы заберете в свою галерею, в свой центр искусства то, что он на своей страничке опубликовал, либо помимо вас это будут, помимо вашей галереи это будут видеть?
Я не галерея, я музей. Музей. Большая разница.
Музей, простите.
Галерея,
да,
продает. Музей покупает и хранит.
Помимо музея. То есть, ну, легкость публикации, она выводит разговор на какой-то новый уровень или возвращает на старый? Что есть искусство, что нет?
Я не думаю. Я не думаю, что... Ну, тогда мы с вами должны прийти вообще, да, к тому, чтобы сказать, что появление книгоиздательства, да, и тиражирование книг уничтожило ли оно сакральный смысл индивидуального художественного, да, там, литературного слова. Я не думаю, что тиражирование во всех возможных и невозможных способах уничтожить феномен искусства. Феномен искусства – это то, что нужно людям для того, чтобы наше восприятие вышло за рамки того, что называется контекст обыденной жизни. Понимаете? И этот феномен восприятия психологически необходим индивиду и обществу в целом. И искусство появляется с момента того, как Homo sapiens становится на две ноги. Сами по себе объекты искусства, да, они изначально сакральны. В принципе, искусство отделяется из сакральных культовых мистерий. Но как только оно появляется, оно необходимо. И все существование искусства, все существование человеческой цивилизации, оно связано с тем, что есть сфера искусства, она выделилась. Она постоянно меняется. Меняется в зависимости от того, как меняется контекст нашей жизни. Я бы ваш вопрос перефразировала, если наша жизнь начинается более, да, реально в виртуальном пространстве. Потому что мы же сегодня говорим не просто о цитатности, не просто о воспроизводимости. Кстати, эту тему ставил Энди Уорхол мгновенно, да, как предмет художественной рефлексии, откуда появляются эти тиражные вещи, да, с которыми он работает. Потому что он ставит вот этот вопрос. Как только жизнь меняется, то искусство тут же втягивает этот новый феномен жизни в процесс художественной рефлексии. И в этом смысле невозможно сказать, что может что-то появиться, что вынет почву, вот питательный материал от самого смысла искусства. Все-таки искусство – это прежде всего рефлективное образование. Конечно, оно основано на чувственном материале, что нам важно, потому что думать-то мы можем. Мы в науке думаем, и в жизни думаем. А искусство дает нам возможность соединить плодотворно рефлексию и переживание. И я вам могу сказать, что переживание, оно более креативно, чем рефлексия. Поэтому когда-то, я даже, мне страшно сказать, почти 30-35 лет назад, когда я была еще студентом факультета психологии, мы делали, и была специалистом по творческим играм, мы играли как в игру, как увеличить быстродеятельность и эффективность компьютеров. И тогда как бы была идея и предложение срастить их с некоторым живым организмом. И это сегодня существует, потому что креативные смыслы, компьютер традиционный перебирает значения, конвенциональные значения. А смыслы, они дают возможность эту дистанцию сократить. Понимаете? И искусство работает со смыслами. Поэтому ничего страшного, что оно репродуцируется. Нет. Его будут по-другому воспринимать. Но я думаю, что специальные места... Конечно, сегодня музей меняется. И я уверена, что жизнь нашего музея через несколько лет... И первое, что мы сейчас делаем, мы готовим совершенно новый сайт. И это главное, чем мы сейчас заняты. Вот мы музей открыли, здание открыли, мы готовим сайт. Через несколько лет жизнь на сайте музея будет гораздо более активной, чем жизнь в самом пространстве музея. Но необходимость в пространстве музея не исчезнет, потому что это момент, когда мы можем выйти из контекста обыденной жизни и пережить что-то по-другому.
Ольга Свиблова, гости программы «Без дураков». Уходим на перерыв, а после него обязательно вернусь к самому первому вопросу, который задал. Встретимся.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напоминаю, гости программы «Без дураков» сегодня Ольга Львовна Свиблова, директор мультимедиа-арт-музея, который я по неосторожности, по ошибке, без всякого злого умысла
назвал галереей. Нет, мы сохраняем свою любимую дом фотографии, потому что фотография у нас есть, она царит. И основная часть выставок, которая у нас сейчас стоит, вот в данный момент фотографическая.
Можно
сказать, через две недели мы поменяем все на арт-повара. Ну, не видеть нельзя. Какой мы вчера открыли проект по Чернобылю?
Расскажем о нем, но сначала вернусь к тому вопросу, который обещал нашим слушателям. Арт-группа «Война» и то, что они сделали. Хулиганство или искусство? Имеет ли право группа «Война» вот себе в качестве префикса брать арт-слово или частицу?
На префикс арт имеет право любой, кто его взял.
То есть это не слово там «Россия», да, или «Кремль», на которое имеет определенное право?
Нет, запрета нет.
Сказал искусство, значит, будет искусство. Сказал арт, значит, арт.
Да, вопрос в том, что будет дальше. Но если ты сказал арт, вот мы с вами сейчас говорим, у нас с вами программа на «Эхе Москвы». А вот мы сейчас скажем, что у нас арт-перформанс, и будет арт-перформанс.
Ну, в общем, да.
Надо, и в определенном надо смысле он и происходит. Поэтому я вам могу
в общем,
сказать...
когда я беру там канистру белой краски и бегу по мосту, там, прочерчивая определенные линии, из которых потом, когда мост поднимается, образуется фаллос, да, вот это акт искусства все-таки.
Я могу сказать, что сама по себе эта работа группы «Война», на мой взгляд, является одной из лучших работ этой группы. Приверженцем которой я не являюсь и не боюсь этого сказать, да, многих их акций. Мне не нравится в этой истории, которая, кстати сказать, не вызвала никаких нареканий на группу «Война», просто город несколько дней стирал последствия, но было весело. Понимаете, во-первых, то, что вот они нарисовали, это замечательно.
Политический жест был. Как
да это? Не было это политический, если не брать тяжеловесное название этой акции, с которым группа «Война», да, для нее это очень важно, а для меня это как раз является таким добавочным тяжелым артефактом. Понимаете, то есть не артефактом, а просто вот каким-то таким постфактом, потому что само название «член в плену у ФСБ», как я понимаю, потому что там разночтение.
Оригинальное, по-моему, есть, это именно, да.
Нет, там есть еще и слово из трех букв и так далее. Во-первых, само по себе выкладывание слова из трех букв в публичном контексте в русском искусстве не является новым. Но первый раз я боролась с таким явлением, ну, лет 19-18, когда я дворником работала в какой-то школе в далеком районе Измайлова. И я помню, как директор меня просил это убрать. Это было нарисовано очень так сильно на стенке, и это не стиралось. Я должна была это тереть. И это было весело тереть. В конце концов, это стало рельефом. С рельефом уже было гораздо труднее бороться. Он вошел просто в общественное здание. Мы знаем о том, что это слово было выложено на Красной площади из тел участников другой художественной группы. И вообще,
с телами бороться проще, в общем.
Я думаю, что с этим словом в России происходит много чего. И как бы мы ни старались это слово из русского языка вытереть, оно почему-то есть. И интереснее его рефлексировать. И в замечательном академическом, этимологическом словаре русского мата как раз одного из идеологов группы «Война» Клодшера Сарно, человека огромной культуры, кстати, за которым стоит несколько поколений лучших российских филологов, лингвистов и так далее, это слово, конечно, присутствует. И присутствует оно не только там, оно, к сожалению, или к счастью, в нашей жизни присутствует. Мы не знаем. Лучше, понимаете, надо всегда понять, почему присутствует и для чего. Поэтому рефлексия художественного этого слова в разных контекстах возможна. Что касается самого изображения фаллосов, ну, вы тоже понимаете, что нет искусства, и вообще во всей мифологии эта часть всегда была. Ну, обратитесь сегодня к разным религиозным другим практикам, а не христианской, не ортодоксальной, вы его там увидите. И, кроме того, вы его увидите на фресках Помпеи, я вам могу сказать, еще в большем размере. То есть группа «Война», конечно, поставила рекорд с точки зрения размера, но могу вам сказать, что на домах в Помпеях, которые до сих пор видны, есть фрески этого самого объекта еще больше. И это часть жизни, понимаете, вообще размножение людей и всего живого, и зверей, и растений, это лежит в природе. Поэтому я ничего вот, против этого веселого жеста с точки зрения его визуальной культуры я не вижу ничего
против. Смотрите, какая эволюция прошла. То есть вы, как дворник, в свое время терли аккуратно, а сейчас за это дают, можно сказать, государственную премию. Значит, у нас все нормально с либерализмом восприятия искусства?
У нас либерализм восприятия искусства есть проблемы, и я вам могу сказать, какие. Я была членом экспертного совета. Я не была на заседании экспертного совета, и эта работа которая смущает меня только одним. Она мне визуально нравится, мне не очень нравится немножко тяжеловесное с моей точки зрения название, потому что все-таки уж если концепт с названием, я люблю легче и больше показательнее, а не так прямо в лоб и как-то немножко тяжеловато. Это моя одна из возможных позиций. Я исхожу из того, что вот нарисовали, кстати, весь город веселился, и никто не поднял голос против.
И не один город вообще, во всех городах.
Я думаю, что во всех городах это есть, и все веселятся. И это было правильно, это было здорово. Это было мощно с точки зрения визуальности. У меня вопрос другой. Вот потом город это стирал. Я, может быть, зануда, я, может быть, неправильный человек, но я думаю, что стирал-то он за деньги налогоплательщиков, а они использовали город как площадку. Стрит-арт сегодня, везде арт. Или оставим это на мосту, или попросим, если как бы уж в публичном пространстве, но стереть как бы тем, кто нарисовал. Потому что я налогоплательщик. Вот сегодня сдавала очередную налоговую декларацию.
Бывший дворник говорит.
Нет, во мне говорит не бывший дворник. Во мне говорит человек, который понимает, что все в жизни связано. И что общество, в котором мы живем, я думаю, что все-таки люди, во мне говорит биолог скорее. Вот я несколько лет училась на биофаке. Мне кажется, что люди...
До психфака.
Что люди – это биоценоз. И что мы связаны. Мы только видимся такими отдельными, уникальными индивидами. Мы все связаны. Мы просто клеточки одного большого организма. Если этот организм не будет понимать систему взаимодействия между разными органами, то, в конце концов, мы из этого мира сойдем. Как сошли мамонты, как сошли динозавры. Кстати, были большие. И, наверное, были уверены, что всегда и будут. Что-то не так. Что-то не случилось. И человеческая цивилизация – это очень хрупкое образование. И общество, в котором мы живем, если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны уважать других. Мы должны понимать, что да, мы правы, и мы имеем право изобразить нечто в публичном пространстве, и это замечательно. Но если мы это сделали, мы должны взять за это ответственность. Неважно, мне нравится эта работа, да, в визуальном плане группы «Война». Но в моем выборе, как члена экспертного совета, я не боюсь это сказать, этой работы не было. Мне нравились другие 5 работ. Я не была на голосовании на экспертном совете, куда я собиралась идти еще вечером, но ночью оказалось, что мне надо идти, что я не могу не пойти в другое место. У меня было очень важное заседание. Я послала туда своего куратора. Куратор, участвуя в 5 переголосованиях, на 5-й раз поднял руку. Со мной не созвонился. Вечером мне приносят документы, где абсолютное большинство членов экспертного совета проголосовало «за». Я человек дисциплинированный. Я, если принимаю правила игры, я по ним играю. Мой человек поднял руку. Это не было со мной согласовано. Есть абсолютное большинство членов экспертного совета. Я подписала эти бумаги. Не будучи согласна с тем... Мне нравится эта работа, именно эта, по визуальным качествам. Угу. Если как бы, да, вот лингвистическое название, которое является важнейшей частью любого концептуального произведения, к этому не представлять. Но когда есть «если», то для меня это не может быть лучшей работой. У меня есть позиция, и я понимаю, что она только моя, и представляю, что она может быть другой. В результате. На следующий день началась эта чудовищная, да, ветер и шторм дискуссий по поводу группы «Война». Естественно, что это не понравилось, да, очень многим людям, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Дальше начинается обсуждение, которое идет с одной стороны, со стороны художественного сообщества, с другой стороны, со стороны, да, институций, которые поддерживают эту премию. И с моей точки зрения, это замечательно, что Министерство культуры, да, поддерживает премию Государственного центра современного искусства, потому что такая премия нужна, важна. Из всех моих наград, вот, да, у меня есть там какое-то огромное количество вот этих медалей, как у собаки медалист. Я, можно сказать, вот для меня важны всего несколько, да, мне важны приз на Каннском фестивале, да, Каннского парижской критики,
квадрат, да.
Мне важна «Голдпластина» в Чикаго, мне важна премия «Инновация», потому что это профессиональные премии. И профессиональные премии дико важны, они нужны художественному сообществу, и они нужны публике для того, чтобы иметь какие-то ориентиры. Я очень хочу, я рада, что премия состоялась. Но в этом кошмаре, да, игр со всех сторон, да, надо ли взять согласие художников. Я считаю, что надо. Было ли это железно прописано в условиях? Насколько это было артикулировано? Например, это артикулировано в премии Кандинского, где я, ну, тоже нахожусь в данном случае в жюри. Я в экспертный совет попросилась год назад, я была в организационном, я решила, что я хочу в экспертный, и я благодарна учредителям премии, потому что я хотела видеть, что же приходит, что приходит из регионов, какие художественные проекты я не видела, потому что это возможность держать руку на пульсе и чувствовать. Вот называется «попало». И в тот момент, когда поднялась эта буча, а у меня шла организация нашего биеннале, и было дикое количество работы, которое занимает действительно 24 часа в сутки, я не могла больше участвовать в этих бесконечных дискуссиях. И считаю, что наша дискуссия сегодня тоже, это очередная, да, вот перемога этой воды на этой мельнице. Я сказала простую вещь. Сказала, что я выхожу из экспертного совета премии. Без комментариев. Потому что чем больше мы делаем комментариев, тем больше мы тем больше мы запутываемся с одной стороны, а с другой стороны, тем больше мы льем воду на мельницу людей, которые хотят не художественного, а социального, да, эха, которое заменяет, к сожалению, художественное. Mm-hmm. Мне не нравится этот бесконечный поток слова «полива». Я выхожу без комментариев, оставив свою подпись. Потому что я подписи не меняю. И если я попала в условия, в которые я бы не хотела попасть второй раз, но я поставила свою подпись, я свою подпись не меняю. В конце концов, случилось так, как случилось. Группа «Война» получила премию. Что я вам могу сказать? Что огромное количество людей, которые были в экспертном совете и голосовали, и возбуждали это голосование, во время этой дискуссии говорили: ой, а я не голосовал. Ну как же, твоя подпись стоит. А я не понял. Я был в туалете, я звонил по телефону. Знаете, мне кажется, что если ты не понял, 5 раз, когда переголосовывали, если ты был в туалете, и ты не можешь нести ответственность за свою подпись, да, то у меня стоит вопрос, да, о профессиональной и социальной ответственности за это. Если люди, которые были членами жюри, говорили, что, ой, я, конечно, поставлю свой, да, голос за группу «Война», но я не согласен, говорит наш очень важный, очень левый, очень крикливый и очень ратующий за свободу всего на свете критик, но только, конечно, но я не думаю, что это лучшая работа, но разве я могу в сложившейся ситуации проголосовать против? Вы понимаете, все стали заложниками.
Внехудожественные какие-то.
Вы понимаете, это абсолютно внехудожественные критерии. И я могу сказать, что все стали заложниками этой ситуации. Потому что любой человек, который поднял бы руку против, оказывался заложником, он оказывался бы... Это гениальная акция группы «Война». Я могу сказать, что она продолжалась.
Они развели всех.
И мы все стали заложниками. Поднял руку против. Да, все побоялись, ну, как все побоялись, я слышала комментарии и прямо, и косвенно практически всех членов жюри, которые сказали: мы подняли руки. Я подняла руку, потому что меня не было, но уж если есть правила игры, я подписала, потому что ты принимаешь правила, да, определенной игры. Но дальше все оказались заложниками. Если говорить об акции группы «Война», она удалась, потому что никто... Даже из тех, кто считал, что другое произведение ему нравится больше, как лучшее, ни из членов экспертного совета, ни из членов жюри, не мог поднять руку против, да, и сказать просто, что мы можем дать другую премию, например, группе «Война», потому что там есть разные премии, потому что все оказались заложниками, все боялись, да, сказать: ой, а мы не демократичны. Я ненавижу скандал как художественную стратегию. Он есть. Но когда карьеры делаются за счет скандалов внехудожественного качества, а это существует, мне лично это не нравится. Скандал не есть цель искусства. Скандал может стать, да, определенным артефактом того или иного события в искусстве. Он не может быть целью. И мы прекрасно знаем, я могу написать, знаете, как вот рецепт того, как приготовить хорошую пиццу, да, каким образом сделать карьеру в искусстве и художнику, и критику, и директору музея, да, через скандал. Это стратегия. Это стратегия, которая мне неприятна. Она есть. И в данной ситуации могу сказать, что у группы «Война» получилась отличная акция, потому что все стали заложниками.
Все, все получилось. Ольга Свиблова, напомню, гостья программы «Без дураков» на «Эхо Москвы». Близкий вопрос о цензуре с уже упоминавшимся сегодня Алексеем Плуцером Сарно читал ваше интервью, и вам же приходилось в других странах цензурировать свои экспозиции, в частности...
Нет, никогда. В других странах
Олег,
ни разу.
Олег Кулик, «Быка-корова».
Я не цензурировала.
А то есть вы просто убедили автора, что...
Я не убеждала и не цензурировала. Вопрос о цензуре мне задают все время. У меня только что был осенью. У меня было, по-моему, 8 или 12-страничное интервью со мной в журнале французском «Vogue». Так как они делали уже со мной интервью, лет 7 назад вышло огромное интервью с прекрасными фотографиями, где было... Все интервью сводилось к тому, что я всю жизнь боролась с системой, что я была несчастна, что я жила без свободы, теперь у меня успех, теперь у меня все. А я была в ужасе. Я ничего подобного не говорила. Я презираю позицию подобную. То есть это просто не моя история. Она ко мне не имеет никакого отношения. Я знаю огромное количество когда-то советских людей, которые в новое время, поехав, делали себе карьеры за рубежом, да, всегда одним и тем же ходом. Да. Алгоритм всегда простой. Ап, мы были несчастные, мы были бедные, да, вот нас гнобили, а вот теперь вот ап-она. Мне это не нравится. Я никогда не была несчастной. На дворницкую зарплату я чувствовала себя принцессой, королевой. Мне всегда всего хватало. У меня был полный дом людей, и им всегда было вкусно, и всегда было что съесть и чего выпить. Это все неправда. И мы были абсолютно свободны. Брежневское время, в которое мы выросли, мы были свободны. И я привыкла говорить то, что я думаю. И эта привычка осталась. И нам никто не мешал. Мешали людям в провинции, да, у них достаточно было других слов, да, потому что нечего было делать органам.
Так все-таки вернемся к вопросу о политкорректности.
Но я вам могу сказать, что и вопрос о политкорректности был главным. Мне прислали 12 письменных, 12 страниц вопросов. Вот из этих 12 страниц 8 было о цензуре в России. Я на них абсолютно честно, 15-страничным текстом, письменно ответила, решив, что теперь я буду отвечать письменно. И вопрос о цензуре в России, я могу сказать, что цензура есть везде. Она везде есть. Вот если говорить о моем личном опыте, то у меня в России не было цензуры. Это я отвечаю за все, что происходит на моих выставках. Можно говорить, случилось или не случилось, но я в этой стране, да, в тот момент, когда в городе нельзя было проводить парады геев и так далее, я вообще до сих пор не уверена, что нужно проводить парады людей с определенной сексуальной ориентацией, если их ориентация не запрещена. Если не запрещено, значит, можно. Ну, что же мне теперь идти манифестировать, что я люблю своего мужа любимого? Ну, я могу любить и не мужа, я могу... Мне кажется, что это другой вопрос. Но, по крайней мере, в этот самый момент в центральном выставочном зале «Манеж», можно сказать, да, рядом с Красной площадью мы показывали ретроспективную выставку «Пьера и Жили». Никто, ни город, ни деревня, никакие органы не сказал, что ее надо закрыть. Мы делали выставку «Арати», мы делали выставку «Бетин и Рен». Мы много что делали, и мне... Ну, так мне, может быть, повезло... что у меня не было никогда цензуры в этой стране. А
у
может
вас
быть...
есть какие-то запретные темы для вас лично? Понятно, что если цензуры нет извне, то она в любом случае какие-то ваши представления о запретном и незапретном в искусстве какие-то есть.
У меня нет, я не думаю, что есть запретные темы вообще, потому что все, что запретное, все нагнетается комплексом, и все влезает, да, потом... определенными психологическими, социальными, художественными проблемами.
Сложный вопрос тот же.
Я могу сказать,
что... эротической фотографии, например, и о рисунке, да, он такой на грани, а то и за грани.
Он на грани и за грани. Я вам могу сказать, как психолог, как мать и как женщина. Да, у детей есть эротические инстинкты. Есть, и мы никуда не денемся. Они есть. Мы можем закрывать глаза или смотреть на это объективно. Эротизм у детей присутствует.
Но, тем не менее, детская порнография запрещена.
А вот детскую порнографию, детскую порнографию надо запрещать. И когда у меня спрашивают...
Как это делить?
Вот когда вы меня спрашиваете о том, есть ли у меня запретные темы, у меня нет запретных тем, у меня есть некая ответственность за то, как и о чем мы говорим, потому что любую, ну, по крайней мере, в сложившихся условиях, да, очень многое можно объяснить. И можно, вот когда мы с вами начали программу, это было очень правильно с вопроса, что искусство, что не искусство, это понятие текста и контекста. Когда ты что-то представляешь как художественное явление, ты думаешь о том, в какой контекст ты это помещаешь, в какой контекст комментариев ты это помещаешь. Ты думаешь о том месседже, которым ты хочешь послать. Я глубоко уверена, что искусство не должно вредить. Вот это я четко уверена. Оно не должно вредить личности. Оно не должно вредить ей морально и физически. Да? Вот это вещи сакральные. И моральная часть здесь тоже важна. Значит, ты можешь послать любой месседж. Мы понимаем, что вот если мы сейчас начнем кричать друг на друга, наш диалог закончится, мы будем говорить то же самое. Просто если мы повысим голос. Но мы можем так говорить, что мы пытались понять друг друга. Поэтому что мы должны делать? Мы должны кричать с мордобоем или попытаться то же самое содержание как-то одеть в форму цивилизованного разговора, чтобы оно принесло пользу, и мы куда-то продвинулись в этом разговоре.
Мы, если будем кричать, рейтинг выше будет, несомненно.
Рейтинг, да. И вот тогда мы с вами пойдем на тактику скандала. Вот тогда мы с вами будем в рейтинге. Но будет ли в этом смысл? Я не хочу рейтинга. Я хочу смысла. Это не обязанность никакая. Это просто личный инстинкт. Быть ответственным за тот месседж, который ты посылаешь. Ты можешь одно и то же произведение искусства поставить как скандальное и как экзистенциальное, о чем-то очень важном говорящее. Я чего хочу? Я хочу скандала или хочу, чтобы жизнь имела нормальные формы? Я хочу нормальные формы. И я глубоко уверена, что некая human being, некое человеческое содержание, основанное все-таки больше на любви, чем на ненависти, что всегда труднее. Посмотрите, гораздо проще делать фильмы с героями, которые в экшен. Посмотрите на все игры в интернете. Они все так или иначе основаны на том, чтобы догнать и убить, да? Догнать и стрелять. Это нормально. Образ врага – это самый привлекательный образ. Но что бы мы делали без образа врага? Да вообще бы мы выбрать бы никого не могли. Нам обязательно нужен враг. Гораздо труднее сделать образ друга. И мне кажется, что это задача. Она мне ближе.
То есть искусство создает образ друга.
Оно не создает.
Искусство – образ врага.
Искусство тоже постоянно работает с темой «образ врага». Другое вопрос, что когда я предложила, например, выставку «образ врага», кстати сказать, смотрите, какая академическая тема.
Вполне.
Образ женщины, образ цветка, образ врага. Я предложила такое название для выставки в БАС-музее, замечательном музее города Майами. И люди, которые дали мне карт-бланш делать там любую выставку, сказали, ой, ну ты знаешь, ну вообще-то это будет уже после выборов. Конечно, это они посмотрели. Но ну, можно нам какую-нибудь лучше другую тему? И тогда я поставила Russian Dreams. Но вы же понимаете, что слово Russian Dreams можно тоже в любом контексте повернуть. Но образ врага – это на самом деле моя тема, которая меня вот очень волнует. И я думаю, что мы сделаем эту выставку, хотя эту выставку уже, когда я в 2007 году в разгар... А, как было хорошо. Художественный рынок просто был как дирижабль. Он плыл, он раздувался и так далее. Я предложила эту тему художникам нашим. Меня волновала эта тема. Знаете, сколько людей тут же дали мне ответ позитивный, да, и какие-то предложения. Два человека. Все остальные говорили, о, и я не знаю, что такое образ врага. У меня нет врагов. Я говорю, а кто у тебя есть? Коллекционеры, говорили мне. Коллекционеры. Я не знаю, что у них есть сейчас. Как бы рынок художественный, это как раз... просел гораздо меньше, чем финансовый, но не понимает, что образ врага вообще играет роль в нашей жизни, ну, трудно. И не анализировать его в разных аспектах, потому что, в конце концов, образ врага, мне кажется, в каждом из нас внутри, и нет большего врага нам самим, чем мы сами, но можно его ведь по-разному рефлексировать.
Ольга Свиблова, гости программы «Без дураков», уже около минуты у нас всего остается. С вами интересно говорить абсолютно обо всем. Ну, давайте напоследок, может быть, чтобы известно, что у вас много друзей, почитателей, естественно, но также много и недоброжелателей, и врагов. Что вы врагам своим вот обычно желаете? Если думаете о них, конечно.
Я не думаю о врагах. Я просто знаю, что чем больше делает человек чего-то в любой сфере, тем больше у него появляется врагов. Но однажды я для себя этот вопрос решила. В 14 лет, в 13 мне хотелось, чтобы меня любили все. И в какой-то момент в классе из 42 человек, я думаю, ну, как минимум 37 меня любили. Я очень хотела быть для этого хорошей. Мне мама говорила, что нельзя любить просто так, надо любить за дело. Я старалась. И я так и стараюсь. Я стараюсь делать то, что мне кажется правильным. Но я знаю, что я не всех людей люблю. Отношения всегда взаимные. Поэтому люди имеют право и наверняка должны меня не любить, потому что я не всех люблю. И не всех детей люблю, и не всех людей люблю. А кроме того, надо просто с этим жить. И если у тебя нету этой негативной реакции к другим людям, то я могу сказать, что в большинстве случаев эту иногда неправильную установку, да, можно пережить. Потому что врагов рождает во многом зависть. У всех. А зависть – это неправильное чувство, потому что черная зависть калечит прежде всего самого тебя. Белая зависть, которая выражается в восхищении тем, что делают другие люди, это абсолютно плодотворное, развивающее тебя чувство. Поэтому врагов можно любить. Они, как правило, возникают с людьми, с которыми ты, вот, ну, то, что вот по Дарвину, да, внутри видовое существование. И если то, что они делают, тебя действительно восхищает, мне кажется, всегда можно из этой ситуации выйти. Но вообще думать о врагах – это непродуктивно.
Ольга Свиблова была гостью нашей программы. В дихотомии белой и черной зависти выбираем, конечно, белую.
Выбираем белую.
Всего доброго и больших успехов вам.
Спасибо.